В южноафриканском городе Дурбан проходит очередная конференция по вопросам изменения климата. Она собрала делегации 194 стран-участниц рамочной конвенции ООН об изменении климата. Эксперты ожидают, что на нынешнем саммите будет подписано новое международное соглашение о климате взамен Киотского протокола, срок действия которого завершается в следующем году. Рассказывает Любовь Чижова.
На конференции по вопросам изменения климата, которая проходит в южноафриканском Дурбане, вряд ли будут приняты решения, способные сделать борьбу с глобальным потеплением более эффективной и быстрой. На прошлом климатическом саммите в Копенгагене 2 года назад участникам так и не удалось договориться о том, как и на каких условиях развитые и развивающиеся страны будут финансировать снижение выбросов СО2 в атмосферу. Ученые считают, что эти выбросы разрушают озоновый слой, из-за чего и происходит изменение климата. Скорее всего, ничего судьбоносного не произойдет и на нынешней климатической конференции. Об этом Радио Свобода рассказал один из ее участников, российский эколог из группы «Экозащита» Владимир Слевяк, находящийся в Дурбане.
Вообще, в принципе, экологи, конечно, ждут продления второго периода Киотского протокола и продления, так сказать, жизни того единственного законодательного акта на международном уровне, который требует снижать выбросы парниковых газов. Но, к очень большому сожалению, скорее всего, этого не произойдет, наверное, и это уже заранее самое большое разочарование.
Прошлый саммит, который проводился в Копенгагене, тоже никаких особых прорывов в деле защиты от климатических изменений не принес. Почему так произошло в Копенгагене и с чем связаны вот ваши нынешние пессимистические настроения насчет результатов саммита в ЮАР?
Дело в том, что просто богатые страны не хотят снижать выбросы, не хотят, как они считают, ущемлять свою экономику. Хотя на самом деле, конечно, можно было бы снижать выбросы и продолжать экономическое развитие. То есть можно было бы построить свое экономическое развитие таким образом, чтобы снижать выбросы, но при этом это не повлияло бы как-то очень сильно на экономическое развитие. И, конечно же, тут, есть такой скользкий очень момент. Развивающиеся страны в соответствии с Киотским протоколом были освобождены от каких-либо обязательств. И за то время, пока Киотский протокол принимался, пока он вступал в силу, за эти, с 97-го года, сколько времени прошло, 14 лет. За это время ситуация в мире радикальным образом изменилась, в том смысле, что такие страны, как Китай и Индия, просто радикальным образом нарастили свои выбросы и теперь входят в тройку стран с наибольшими выбросами на планете. То есть они потеснили за прошедшие эти почти уже 15 лет, очень здорово потеснили развитые страны. И, конечно, сейчас постоянно муссируется этот вопрос о том, что Киотский протокол плох, потому что он от развивающихся стран не требует ничего, а от развитых требует очень много. Но на самом деле мне кажется, что в ситуации, когда невозможно прийти по крайней мере, в срок, как мы видим, невозможно создать новое соглашение, которое заменит Киотский протокол. В этой ситуации, наверное, лучше было бы продлить Киотский протокол до тех пор, пока не появится новое соглашение, но не завершать действие Киотского протокола. А я напомню, его действие заканчивается в следующем году. И есть какой-то небольшой совсем шанс на то, что страны наконец пойдут на то, чтобы продлить действие Киотского протокола до момента написания, принятия, согласования нового международного закона, требующего снижать выбросы. Но этот шанс очень минимальный, и здесь, кстати, позиция России, с моей точки зрения, контрпродуктивная. То есть Россия категорически против продления срока действия Киотского протокола, прежде всего из-за того, что на развивающиеся страны никаких обязательств он не накладывает. Да, но мне кажется, что все-таки цена вообще существования международного законодательства, требующего снижать выбросы, и цена существования Киотского протокола, она на самом деле она важнее.
Владимир, накануне нынешнего саммита в прессе вновь появилась разоблачительная информация о том, что деятельность ученых, посвященная изучению глобального изменения климата, это все профанация, что никакого глобального изменения климата не происходит. Можете сказать четко, почему вы верите в то, что глобальное изменение климата существует?
Если климатические скептики, так их называют, сейчас распространяют подобную информацию, что, мне кажется, поезд уже давно ушел, уже давно поздно такую информацию распространять. По одной простой причине. Мне кажется, что уже самым большим скептикам давно, на самом деле, понятно, что спорить с фактом того, что изменение климата происходит, ну, невозможно спорить. Это очевидно. Мы видим, что более жаркое лето, более мягкая зима. Одно дело выводы ученых, там, той группы ученых, этой группы ученых. Им можно верить или не верить, но совершенно другое дело – это наблюдение метеорологических станций, которые просто фиксируют, какая температура, в какой день и в каком месте Земли. И когда все это с помощью обычной математики, которую тоже трудно довольно дискутировать, когда мы складываем показатели и выводим средние на Земле, мы видим, что средняя температура на Земле растет. Можно спорить о причинах этого явления. Здесь действительно есть поле для споров, но, кстати говоря, все-таки такая ведущая точка зрения ученого сообщества, я имею в виду подавляющее большинство ученых сегодня, занимающихся вот климатом, подавляющее количество из них говорят, что изменение климата совершенно однозначно есть, по любому параметру мы это увидим. Другое дело, что, может быть, где-то продолжаются споры о том, как с этим быть и что является причиной.
Рассказывал российский эколог из группы «Экозащита» Владимир Слевяк. На прошлом климатическом саммите некоторые страны взяли на себя обязательства по снижению вредных выбросов. К примеру, США к 2020 году обязуются сократить количество выбросов углеводородов на 17% и более чем на 80% к 2050 году. Россия таких четких обязательств на себя не взяла. О российской официальной позиции по поводу снижения выбросов и о готовности бороться с изменением климата говорит руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.
Это не вопрос, наверное, веры, это вопрос, доверяет ли официальная Москва позиции ученых, климатологов. Да, доверяет. Позиция эта хорошо известна. Позиция Росгидромета, в частности, Российской Федерации, и представители Росгидромета есть делегации, их там немало. То есть то, что изменение климата, вот текущее, вот прямо сейчас, там 20 лет прошлых и 50 лет будущих, находится под очень сильным влиянием человека, в это, безусловно, делегация верит. И то, что выбросы надо снижать, тоже верит. Но точно так же и видит, что снижать только развитым странам совершенно недостаточно. Главный упор должен быть сделан на прекращение роста выбросов в крупнейших развивающихся странах. Это Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Индонезия, вот такие страны. И это, собственно говоря, должно быть главной задачей нового соглашения, которое, конечно, нужно. Оно должно быть, конечно, полноценным соглашением, подлежащим ратификации, а не просто неким решением ООН. То есть его статус должен быть договор, подлежащий ратификации. И в нем должна быть правовая симметрия, так называемая. Это значит, что с правовой точки зрения обязательства там России, Китая или Индонезии должны быть одинаковы. Но, конечно, численно они будут совершенно разные, потому что степень экономического развития совершенно разная.
Готова ли Россия вкладывать деньги в борьбу с глобальным изменением климата? И вообще, какова доля выбросов России?
Доля выбросов небольшая. Доля выбросов России примерно 3%. Говоря это, я учел, ну, как и многие другие, что, в отличие от некоторых других расчетов, теперь в расчеты включаются не только выбросы СО2, скажем, в энергетике, но выбросы от чудовищного сведения лесов в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Мьянма, Конго, вот таких странах. И именно по этой причине Россия уже не занимает третье место вслед за Китаем и США. Россия занимает уже 6-е место по выбросам. Ну, во-первых, Россию обогнала Индия без всяких лесов. Там леса уже все сведены, какие можно было свести, остальные они уже не сводят. Но также выбросы Бразилии и Индонезии больше, чем в России, именно за счет эффекта лесов. Хотя выбросы СО2 в энергетике в этих странах, конечно, гораздо меньше, чем в России. То есть Россия занимает значительное место, хотя, может быть, не столь значимое, как это было в прошлом, когда выбросы в России были больше, а информации о лесах практически не было, о том, что творится с лесами в тропиках. Но, несмотря на это, 6-е место – это очень много. Это выше, чем любая европейская страна. Это выше, чем Япония. Причем понятно, что эту позицию Россия, скорее всего, будет удерживать и в ближайшем будущем. Потому что Япония и Германия, которые идут вслед за нами, они намерены снижать выбросы быстрее, чем мы. И вот это намерение, оно во многом отражает адекватную ситуацию. Чем выше уровень развития страны, тем легче развиваться со снижением выбросов. У нас пока речь идет о том, чтобы нам развиваться без роста выбросов. Сейчас у нас, наверное, до кризиса был очень медленный рост выбросов, намного меньше роста ВВП, то есть это примерно 1% роста при 6-7% ВВП, что напрочь отвергает, конечно, всякие теории, выдвигаемые Ларионовым и некоторым другим, что выбросы идут пропорционально ВВП, но это ерунда. Это годится для Пакистана, ну, может быть, для Узбекистана, но никак не для России, конечно, мы на другой стадии развития. Что касается финансов, то степень ответственности, она зависит от степени экономического развития. Есть так называемое приложение 2 Конвенции ООН по климату, куда Россия не входит. Это те страны, которые обязаны финансово помогать слабейшим странам, обязаны, именно обязаны. А те страны, которые не входят в приложение 2, их, так сказать, призывают на добровольной основе тоже эту помощь оказывать. И Россия в одном из писем, которое было официально отправлено секретариат конвенции, это подчеркивает, что в качестве обязанности Россия пока не может принять на себя такое. Ну, действительно, мы по ВВП на душу населения где-то от 40 до 50 места занимаем в мире. К сожалению, не очень высоко. Но на добровольных основах оказывать такую помощь будет. Наверное, очевидно и кому. Наверное, таким странам, действительно страдающим от изменения климата, как Киргизстан и Таджикистан, наверное, Вьетнам, наверное, Ангола, Мозамбик, Куба. Надо сказать, во всех этих странах изменение климата в той или иной форме, например, в виде засух, проявляется гораздо сильнее, чем в России, несмотря на все наши лесные пожары. И люди от этого страдают больше, поэтому, конечно, такая помощь нужна.
Ваши ожидания от климатической конференции в Дурбане, будут ли приняты какие-то серьезные ключевые решения?
Решения, думаю, будут приняты. Очень серьезные, но несколько невидимые. Это будет конференция, я полагаю, с важными, но немножко невидимыми широкой публике результатами. Это будут технические решения по тому, как оказываться будет помощь наименее развитым и наиболее уязвимым странам, какова будет там система отчетности, как будет работать зеленый климатический фонд. Вещи очень скучные для широкой публики, но очень важные, чтобы они были решены сейчас в Дурбане, вот на таком уже техническо-практическом уровне.
Рассказывал руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. По данным ООН, климатические изменения угрожают существованию более 80% животных по всему миру. Но больше всего от этих изменений пострадают люди. Ученые считают, что если не снизить количество выбросов парниковых газов, температура на Земле до конца века может подняться на 2,4 градуса, а при худшем сценарии на 6 градусов. Это повлечет увеличение засух, наводнений, ураганов. Ученые прогнозируют, что к 2100 году число климатических мигрантов, людей, которые покинут свои дома из-за неблагоприятных климатических условий, достигнет 200 миллионов человек.
О перспективах подписания нового международного соглашения о климате на конференции в южноафриканском городе Дурбан рассказывала Любовь Чижова.